Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 6 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и его гость, кандидат социологических наук Игорь Иванович Белобородов. Завершит этот час нашего вещания беседа доктора филологических наук, бакалавра богословия профессора Евгения Владимировича Никольского о царственном мученичестве до Николая II.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 52-е зачало, 13-я глава. С 24 по 30 стих. Другую притчу предложил Иисус им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей плевел и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Вопрос зла самый серьезный для всякого мыслящего человека. Кто из нас не спотыкался о зло в своей плоти при виде невинных страданий детей, в своем сердце при виде чьей-то оскорбленной любви, в своей совести при виде множества собственных грехов, в своей семье, на своей работе при виде трудностей человеческих отношений, в мире при виде торжества несправедливости всякого рода. А смерть для каждого человека — она символ неотвратимости и неизбежности надвигающегося окончательного крушения. Почему существует зло в мире? Непостижимо просто, подобно тому, как Он открывает нам, что находится в нашем сердце, Христос дает ответ на этот вопрос. В Его ответе нет ни пустых мечтаний разного рода оптимистов, ни мрака, готовых хулить все на свете пессимистов. Человечество — смешение добра и зла, благодати и греха. Каждый из нас знает, что в его сердце есть то и другое. Но какая огромная разница между добром и злом? Два сеятеля в притче совершенно не похожи друг на друга. Один сеет среди бела дня, другой — ночью, под прикрытием темноты, пользуясь тем, что внимание людей ослаблено. Вслед великому сеятелю среди ночи идет другой, разбрасывая семена плевел. Как хорошо, что Господь дает нам это узнать. Он показывает, что зло в каждом из нас не есть наше подлинное лицо. Зло скрытно, порой без нашего ведома, прокрадывается в нашу жизнь, когда мы погружаемся в бессознательное. Когда люди спали, враг бодрствовал. Он посеял плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Есть чему удивиться в этом ответе, потому что в другой притче о сеятеле Господь ясно предупреждает об опасности сорных трав, которые могут задушить всходы пшеницы. Мы призываемся глубже воспринять сегодняшнюю притчу Господню, чтобы нам открылся сокровенный ее смысл. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» — вот решение хозяина поля. Бог откладывает суд на конец. В ожидании суда мы должны по заповеди его не судить. У Бога больше терпения, чем у нас. Он не трогает до времени плевелы, являя свое бесконечное милосердие по отношению к нам. И каждый из нас может сказать: «Я первый пользуюсь этим долготерпением Божиим, потому что в моем сердце переплелись корни пшеницы и плевел». Святые отцы говорят о риске Господа, дарующего свободу своему творению. Всходы жизни и семена смерти растут вместе. Наша церковь не есть церковь чистых, кафаров, а собрание грешных, от них же первый аз есмь. Всякому человеку дается возможность роста и созревания, и подлинного обращения к Богу. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Жатва в Священном Писании часто символ последнего страшного суда, который будет в конце времен. Господь говорит, что творение идет к своей цели. Он знает, что пшеница не погибнет, несмотря на все наши законные опасения. Мы должны быть терпеливыми соработниками Божиими на ниве Божией, исполняясь доверия промыслу Его. Это предполагает такое наше приобщение Его благости, которого не может быть у нас никогда, пока мы не узнаем благодать Христова, креста и воскресения. Мы должны с уважением и любовью относиться к каждому человеку, как бы ни был он грешен, ради того добра, которое есть в нем, ради того, что и он создан по образу Божию, и за него, как и за всех, пролил свою кровь Христос, ради той возможности покаяния, которая до смерти не отнимается ни от кого. Пусть кажется порой, что ничего уже кроме плевел нет в поле, мы призваны всегда видеть неистребимое ничем добро, которое есть в человечестве, и чем больше возрастает зло, тем больше должна быть ревность о подлинном добре у всех любящих Господа. Родители, супруги, священники, все христиане, все имеющие уши слышать, слушайте, что говорит Господь. Страшный суд приближается, и мы предупреждены. Во время жатвы мы увидим только реальные плоды того, что мы пытались возрастить на поле Господнем.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Ни монахам по внешнему облику, ни рукоположенным и включенным в степень священства, ни удостоенным архиерейского сана, патриархам, говорю, митрополитам и епископам, просто так, только из-за рукоположения и его достоинства, не дается от Бога отпускать грехи, да не будет, ибо им дозволено только священнодействовать, но думаю, что и это немногим из них, чтобы, будучи сеном, они из-за этого не сгорели дотла». А только тем, кто из священников, архиереев и монахов, может быть сопричислен к ликам учеников Христа за чистоту. Преподобный Симеон Новый Богослов из послания об исповеди.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня у нас дорогой гость Игорь Иванович Белобородов, начальник сектора миграции, демографии и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований, кандидат социологических наук.
Здравствуйте!
Недавно, буквально несколько дней назад, Игорь Иванович сделал научный доклад в РИСИ. Этот доклад был посвящен теме «Таможенный союз. Миграционные измерения». И о миграции было сказано много всего. В частности, было сказано об опасностях либерализации миграции, об опасностях миграционного давления на население России, в частности, на русских православных людей, назовем вещи своими именами. Опасности достаточно серьезные и опасности, которые в настоящий момент, ну, скажем так, вежливо скажем, не вполне учтены в действующей государственной политике. Вот об этих-то опасностях мы сегодня и поговорим. Что может угрожать со стороны слабо контролируемых миграционных потоков? Что может угрожать после того, как произойдет, не дай бог, их либерализация? И как этому препятствовать? Ну, собственно, начнем с первого, с угроз и опасностей этого процесса.
Угрозы очевидны, и опасности, в общем, они уже на поверхности. У нас, к сожалению, существует такая модель миграционной политики, с одной стороны, сыроватая, недоработанная, в которой все время что-то меняется, но не всегда в лучшую сторону. С другой стороны, она внесубъектна. То есть нет целевого ориентира, поэтому двери распахнуты фактически всем, ну, с определенными оговорками, безусловно, там, с набором некоторых требований, но события последних лет, они сопровождались такими интеграционными процессами. В частности, был создан таможенный союз, который, хотя и не является самостоятельной организацией, но иллюстрирует собой некий режим, в том числе таможенный. И все это дело эволюционировало впоследствии до такой уже организационной институциональной формы, как Евразийский экономический союз. Туда входят, я напомню, кроме России, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Два последних государства, они вот довольно недавно стали членами Евразийского экономического союза. И, собственно, в рамках этого межгосударственного интеграционного образования, помимо всего прочего, помимо экономических различных мероприятий и форм сотрудничества, предусмотрен особый миграционный режим.
То есть определенные льготы.
Я бы даже сказал преференции. То есть для граждан Киргизии, Армении сейчас, вот, и до этого еще Казахстан, Белоруссии, въезд в Россию совершается абсолютно на свободных условиях. И если с Белоруссией и Казахстаном частично это можно допустить и даже где-то стоит приветствовать, поскольку речь идет о комплементарном населении, то есть 4 миллиона русских в Казахстане, и сам Казахстан русскоязычный, надо сказать, до сих пор, несмотря там на потуги многих националистов, Белоруссия, ну тут я даже комментировать не буду, а вот с Киргизией и Арменией дело обстоит иначе. Более того, мигранты из этих государств, они имеют преимущество над соотечественниками, приезжающими из зарубежья, скажем, русскому человеку из Прибалтики намного сложнее получить и работу, и вообще въехать в Россию, чем гражданину Киргизии. Я сейчас не беру национальную принадлежность, я беру вот сугубо, да, гражданский статус. Потому что в Киргизии тоже есть и русские, и киргизы, но преимущественно там, безусловно, население, оно инокультурное в таком смысле, ментальном. И, соответственно, получается, что все эти преференции уравнивают граждан перечисленных государств с гражданами России. И если кто-то думает, что все ограничивается трудовой миграцией и ее издержками, потому что она есть легальная, нелегальная, под видом трудовых мигрантов просачиваются точно так же и наркоторговцы, и криминальный элемент, ну и все, что, так сказать, свойственно современной миграции. Но более того, фактически идет уравнивание в социальных правах, в частности, в доступе к медицине, образованию, и поговаривают даже о пенсионном обеспечении. Кстати говоря, у нас пенсионный бюджет последние годы отличается большим дефицитом. Сейчас эта цифра достигает 2 триллионов рублей.
То есть, условно говоря, колпак и так рвется на нашей голове, а к этому давлению на него изнутри добавляют еще немножечко.
Совершенно верно. И гражданам этих стран не так давно отменили в связи с вхождением в евразийское экономическое пространство, отменили патенты. Значит, налоговый режим у них тот же абсолютно, что для россиян, ну, поскольку платит работодатель налог. Но опять же, в том случае, где трудоустройство официально, значит, изменили порядок нахождения и правила регистрации. Если раньше это было там 7 дней, сейчас это 30, а на поиск работы, в отличие от граждан других стран СНГ, сегодня киргизским и армянским гражданам и остальным, входящим в таможенный союз, евразийское пространство, дается 90 дней, в страны СНГ 30 дней, как я сказал. Соответственно, получается, что мы, с одной стороны, ухудшаем ситуацию на рынке труда. Сейчас всем известно, наверное, период экономический у нас не самый лучший. Это, безусловно, влечет за собой и безработицу, и определенный демпинг на рынке труда, поскольку мигранты, зачастую прибывая из сельских районов Средней Азии, это, кстати, отдельный вопрос,
готовы работать на каких-то
Да, они не отличаются особыми притязаниями, соответственно, автоматически снижается уровень заработной платы. Вот. И все это, безусловно, оно оказывает своего рода демографическое давление, но с другой уже социальное. Демографическое, потому что рождаемость в таких государствах, как Казахстан, Киргизия и Узбекистан, Таджикистан, которые, кстати, на мой взгляд, Таджикистан является кандидатом в члены, это однозначно, Евразийского экономического союза. Узбекистан тоже уверенно стоит на этом пути, хотя никаких пока нет к тому явных, вот, может быть, сигналов, но все движется в этой логике. И вот, например, последний – это третья страна по численности населения на постсоветском пространстве, Узбекистан. Это свыше 30 миллионов. И в отличие Украины и России, соответственно, которые на втором и первом месте, это страна с растущим населением. То же самое касается Киргизии, Таджикистана, Казахстана.
Я хотел бы уточнить. Вот мы говорили об определенных преференциях для членов таможенного союза, но даже если убрать проблему этих преференций, сам режим миграции из, скажем, стран Средней Азии, или, как сейчас модно говорить, Центральной Азии, насколько он имеет какие-то защитные функции для населения России, или он тоже должен оцениваться как слишком либеральный?
Мы можем его критиковать, мы можем, безусловно, требовать каких-то коррективов, и мы это делаем, но в отличие от условий въезда, пребывания и выезда граждан Евразийского экономического союза, с другими странами Средней Азии есть определенные ограничения, в частности, приобретение патентов, которые являются своего рода авансовым налогом, необходимость прохождения экзаменов, далее медицинские анализы и так далее, так далее. Плюс из этих стран, если взять Таджикистан, Узбекистан, ну и, в общем, Киргизию до вхождения в ЕС, было выдворено уже около 1 300 000 нелегальных мигрантов, которым запрещен въезд за пределы. Теперь, значит, с гражданами Киргизии и Армении уже так не поступишь, поскольку они, так сказать, относятся к одной из четырех категорий вот этого интеграционного рынка, где по логике его авторов существует свобода, так сказать, свобода передвижения, перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Иными словами, получается так, что на внешнеполитическом плане мы получаем определенное продвижение, определенные победы, а на социальном плане, на экономическом, сейчас поговорим, культурном, а у нас возникают сложности, поскольку отворяются пошире двери для элемента, который может представлять собой серьезную проблему, прежде всего, скажем честно, для среднеазиатского элемента.
Ну, на самом деле уже эти проблемы наступили, и что касается политических издержек, я не уверен, что это только приобретение в политическом смысле. Таджикистан прямо заявляет, и вообще в этой стране наблюдается паника, как только у нас поговаривают об ужесточении миграционного режима с этой страной. Там говорят прямо, что для того, чтобы избежать концентрации в Таджикистане молодежи с радикальными взглядами, их нужно из страны, значит, куда-то девать, куда-то перемещать. Ну, хорошо, для Таджикистана это, безусловно, выгодно. Зачем им радикализация? Но получается, что склонных к экстремистским взглядам молодых людей они экспортируют в Россию, где они уже буквально перед 9 мая там, значит, разоблачили целую группу, 12 человек, по-моему. Там были и граждане Киргизии, и граждане Узбекистана, которые замышляли теракт на этот великий, священный для нас праздник.
А я хотел бы напомнить, что в Таджикистане в 90-х шла жесточайшая кровавая война. Население имеет не то что холодное или огнестрельное оружие на руках, а чуть ли не тяжелую технику. И после того, как эта гражданская война прекратилась с нашей в значительной степени помощью, после этого было еще несколько тяжелейших выступлений террористических группировок, там не 10 человек, не 20, не 100, а многосотенных, чуть ли не тысячных, шли масштабные боевые действия. И вот радикальная молодежь из этих регионов будет поступать и поступает активно на территорию России.
Более того, 90% всего наркотрафика, оно идет из конкретной страны. Это, опять же, Таджикистан, граничащий с Афганистаном и так далее. Узбекистан часто используется как транзитная зона, хотя уже тоже граждане, несмотря на очень строгое наказание, очень строгие запреты, вплоть до пожизненного заключения, тем не менее становятся и наркодилерами, и наркокурьерами и так далее. То есть все это присутствует, к сожалению.
Мы поговорим еще и о культурных опасностях. Дело в том, что вот в настоящий момент, несмотря на то, что вроде бы государство в России светское, тем не менее тот гвоздь, на котором висит единение нашей страны, его населения, это православие, православная культура, это христианство, скажем, четко. И вместе с тем население России, христианское население, имеет меньшую рождаемость. Собственно, оно претерпело столь страшное муки в 90-е годы и, в общем, и до того вынесла на себя достаточно тяжелое бремя. А пребывающее население никоим образом не христианское, рождаемость имеет гораздо более высокую. Притом готовы жить, в общем, как уже было сказано, в крайне непритязательных условиях. И с этой точки зрения, может ли возникнуть угроза национальной идентичности, или, может быть, уже, собственно, этот процесс идет?
Я думаю, что идет. И, кстати говоря, невысокая рождаемость в России, сейчас это около 1,8 ребенка на одну женщину. Это ведь тоже средняя температура по больнице своего рода, потому что сюда в знаменатель включаются и рождения на Северном Кавказе, и Якутии, и Алтае, и Бурятии, то есть регионов, где еще сохранилась высокая рождаемость. Но сюда же включается и Москва, Петербург, и Центральный федеральный округ. Но именно Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ, они наиболее подвержены миграции. То есть все потоки устремлены в зону наиболее низкой рождаемости фактически. И, безусловно, это налагает очень серьезные проблемы, в том числе культурные. Достаточно посмотреть сегодня вот даже на современные пищевые практики, где вы сейчас увидите русскую кухню. А ведь именно практики, пищевые практики, кулинарные, в конце концов, национальная кухня является одним из элементов вот национальной матрицы, да, и если убрать этот слой, то идентификация размывается дальше. Сейчас, пожалуйста, вот если мы даже проводили специально такой анализ небольшой, популярный сайт Афиша, около 5 миллионов посетителей в месяц, в разделе «Рестораны» доминирует кухня стран СНГ, значит, кавказская кухня, азиатская, русская кухня значительно уступает. То есть там 900 против 1200. Это дорогой сегмент. Если взять более дешевый эконом-класс, который более доступен мигрантам и, в общем, среднему жителю, то ситуация еще хуже. Это лишь одно из обстоятельств.
Ну, вот я бы к этому добавил. Собственно, когда мы встречаем словосочетание «русская кухня», это значит, что в меню будет, может быть, одно-два блюда наряду с европейской кухней и кухней, у которой уже давным-давно вообще стерта какая бы то ни была национальная принадлежность. А, собственно, кафе и ресторанов, которые в основном предлагают русскую кухню, вообще кот наплакал. То есть я думаю, что если мы учтем этот момент, то цифра, которую вы предъявили, 900 с лишним наименований, она упадет раз в 10.
Да, это номинально, это лишь, так сказать, название. Что там происходит на самом деле, мы не знаем.
Скажем так, я знаю, я вот любитель ходить по кафе, когда такая возможность финансово появляется, и могу заявить, что, ну, если в ресторане с европейской кухней есть какие-нибудь лисички в сметане или какая-нибудь уха, ну что же, на всякий случай ресторатор для того, чтобы привлечь посетителей, добавляет, а у меня еще есть и русская кухня.
Да, и к этому добавляется еще один интересный сегмент коммерческий. Это халяльная продукция. Причем в регионах, где никогда не было такой практики, никогда не было соответствующей конфессиональной доли потребителей такой продукции. Вы сейчас зайдете в любой гипермаркет почти, и вы увидите продукцию с соответствующим маркером.
А мне вот хотелось бы видеть продукцию с маркером «великопостная».
Тоже встречается, но, честно говоря, мне кажется, что реже. А потом...
Ведь исключение.
Ну, скорее да, скорее так. А в основном это какие-то печенья там и так далее. То есть это не полноценная еда. А тут, пожалуйста, курица халяльная, одобренная там советом муфтиев. То есть это совершенно нормально. Я, собственно, не против того, чтобы люди употребляли в пищу то, что хотят, но должен быть некий баланс. Нельзя взламывать идентичность той страны или того региона, в который ты прибыл. Это не совсем правильно. За этим последует дальнейший отказ от определенных судьбоносных позиций в нашей культуре, в нашей истории, в нашей повседневной жизни. И, кстати говоря, здесь бизнес во многом, он является, с одной стороны, лоббистом этой массовой преимущества инокультурной миграции.
Как дешевой рабочей силы.
Абсолютно верно. С другой стороны, он умело использует мигрантов как целевую группу, проводя этнический маркетинг. И здесь тоже доходит до абсурда, потому что вот мы, когда, проводя исследование в рамках озвученного доклада, подготовки этого доклада, посмотрели, что происходит на рынке сотовой связи, на рынке денежных переводов, то увидели, что у мигрантов есть преференции и здесь. То есть, например, там тарифы разные, теплый прием, твоя страна и так далее. Позвонить в Китай, в Таджикистан или Узбекистан сегодня гораздо дешевле, чем осуществить звонок.
Новосибирск, допустим, из Москвы.
В Московской области. Новосибирск это само собой. Это, в общем, то же самое касается авиаперелетов. Масса различных предложений, масса скидок, акций. Но ничего подобного вы не найдете, если вы захотите, допустим, сделать перелет во Владивосток или отправить туда деньги. Пожалуйста, если вы гражданин Киргизии и хотите отправить к себе на родину энную сумму, вас ждут призы, конкурсы, акции, особые условия, скидки. Ничего подобного, если вам надо отправить Хабаровск или Уссурийск, там, куда бы то ни было, ничего вас не ждет. Почему? Да потому что вы свой, вы и так обратитесь за этими услугами. А вот мигранты, это та категория, за которую постепенно рынок борется, ее осваивает, и, соответственно, в ней заинтересован. И, безусловно, это влечет за собой социальное неравенство. То есть коренной житель, глядя на это все, глядя, выходя на улицу...
Начинают думать, а почему вы меня обижаете?
Наблюдая, так сказать, что, в общем, той кухни, которую он любит, почти нигде нет. Сотовая связь, она, в общем, преимущественно для мигрантов с эксклюзивными предложениями. Денежные перелеты, авиаперелеты и так далее. Ну, мы сейчас не берем какие-то горячие туры в Египет там и так далее. Они доступны и мигрантам, и нам, и так далее. И получается, что действительно он чувствует, что он не в равном положении. Это очень опасная ситуация.
Братья и сестры, я напоминаю, что у нас в гостях Игорь Иванович Белобородов, начальник сектора миграции, демографии и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований, кандидат социологических наук. Игорь Иванович, у меня к вам следующий вопрос. А, собственно, как можно эту ситуацию выравнивать, как ее можно компенсировать? Существуют ли, скажем, механизмы увеличения численности комплементарного населения, то есть, скажем так, славянского и христианского? Есть ли способы выхода из этого положения? Есть ли какие-то возможности, ну, как минимум, помочь тем беженцам, которые в период распада СССР с окраин бежали в центр от лютой бойни, которая там происходила, и до сих пор находятся порой в бедственном положении?
Да, я считаю, это наш национальный позор, это вопиющая несправедливость и в историческом контексте, и сугубо социальном. Все мы находимся сейчас в положении неуважения, в первую очередь, к себе. И не случайно, к сожалению, мы как народ считаемся народом с ослабленным социальным инстинктом. Это говорит и наша диаспоральная вся, в общем, сейчас ситуация. И вот то, как сейчас мы, я имею в виду мы, но это государство, мы все, в общем, ее граждане, ведем себя по отношению к близким нам людям. Конечно, опыт существует. Это и Франция, это и Португалия, это и Венгрия, это современный Казахстан, который сумел привлечь около миллиона оралманов, этнических казахов из Монголии, России, Узбекистана, Китая, других стран. Доходило до того, что им оплачивали даже перевоз скота в особых вагонах, поскольку это преимущественно сельские жители. Но, безусловно, демографически и этнически, что тоже немаловажно, Казахстан только выиграл от этого. И вот этот рывок экономический, это во многом результат консолидации, внутринациональной консолидации. Что касается Венгрии, есть концепция Большой Венгрии. Я, например, будучи в свое время в Будапеште, имел такую возможность озвучить там доклад по демографии. С удивлением для себя, значит, обнаружил там двух венгров из Закарпатья, это Западная Украина, и подумал про себя. Вы представляете, какая политика государства, небольшого, у которого возможности более скромные, чем у России, что он может любого соотечественника из сельской местности соседней страны пригласить в парламент, в столицу, так сказать, материнского государства. Это что же говорит о многом? Кстати, эти венгры общались на двух языках, на венгерском и на русском. То есть украинского я от них вообще не слышу, хотя они живут на Украине, это тоже... А почему я вспомнил об Украине, кстати говоря? Смотрите, насколько вот вопиющая несправедливость. С одной стороны, население Луганской и Донецкой областей, ныне республик, составляет, ну, составляло до момента боевых действий 6 миллионов 600 тысяч. Это почти равноценно населению Киргизии, там около 6 миллионов. Так вот, Киргизия имеет преференции, въезжает совершенно спокойно, нет проблем в натурализации, в поиске работы. Кстати, переезжает спокойно, без всяких ограничений, не только мигрант, но и члены его семьи. И совершенно иная ситуация с нашими восточными соседями, с нашими братьями из Луганского и Донецкого регионов.
То есть, да, давайте я вот немножко пожестче отфиксирую этот момент. Венгерское правительство не считает зазорным пригласить этнических венгров из-за рубежа и сказать: мы дадим вам деньги, мы дадим вам паспорта, мы дадим вам землю, переезжайте, селитесь. Российское правительство считает зазорным и неудобным пригласить русских из-за рубежа и сказать ровно то же самое, потому что у нас до сих пор на государственном уровне утвержден миф о стране многонационалии, многокультурии, поликонфессионалии и прочая дребедень. То есть, в принципе, так поступать можно и нужно, но почему-то кому-то наверху стеснительно.
Ну, тогда вопрос, в общем, к этому верху, насколько он национально ориентирован, это с одной стороны. С другой стороны, идея поддержки соотечественников нисколько не противоречит там светскости, многонациональности, поликонфессиональности. По крайней мере, во многих государствах, в той же Франции, Деголь сумел репатриировать от 1,5 до 2 миллионов французов, когда они, в общем, стали нежелательными жителями в странах Магриба. И все там было нормально. И, конечно, мне кажется, что в данном случае вот ответственный субъект власти, он такой очень размытый, он очень многоликий. С одной стороны, есть определенные программы, есть меры поддержки, но с другой стороны, они настолько забюрократизированы. Вот очень хорошие же есть концепты. Например, Польша, например, Венгрия. Карта венгра, карта поляка. Это еще не гражданство, это некая промежуточная переменная, позволяющая любому соотечественнику, у которого бабушка там была полькой или венгеркой, приехать в это государство и пользоваться абсолютно всеми благами, начиная от поступления в университет, кстати, льготного, и заканчивая открытием собственного бизнеса дела с особым налоговым режимом. В общем, все эти вещи, они уже давно испытаны, использованы. Я бы к ним добавил, безусловно, необходимость со стороны Русской Православной Церкви уже вести активную миссию, потому что тот кризис, который у нас сегодня наблюдается, он не миграционный. Он не демографический, он во многом мировоззренческий, что касается церкви, он во многом миссионерский. Нужны новые сысоевы. Причем желательно впоследствии, чтобы это были сысоевы из Таджикистана, этнические таджики, из Узбекистана, из Киргизии. В общем, именно всегда так Русская Православная Церковь и шла вовне. Именно так Слово Христово попадало в души инородцев, выражаясь в хорошем смысле, то есть людей иного рода, иного племени, иной крови. И Россия всегда была открыта. Еще один важный момент, который недоучитывается, может быть, кому-то он даже не понравится, но это тоже был бы неплохой механизм социализации, ассимиляции в ее подлинном смысле. Это межнациональные браки, только в них важно предусмотреть, чтобы мужчины были со стороны принимающего государства. Если, скажем, гражданин Таджикистана или Узбекистана или Грузии женится на гражданке России, это почти гарантия того, что идентификация потомства будет в пользу мигрантов. Нам это, безусловно,
потому
не
нужно. Потому что он основная рабочая сила в семье, и в семье будет так, как он скажет.
Потому что там очень строгий уклад, потому что там патриархат. Потому что это правильно, когда, если вы, так сказать, не из Израиля, когда идентификация идет по мужской линии. Это, ну, логично, совершенно логично. И именно поэтому, мне кажется, нам необходимо работать и в студенческой среде по этому направлению. Ну и вообще, мне кажется, настал тот период, когда вот этот перекос в миграционном потоке, я имею в виду возрастной, 80% прибывающих мужчин, и надо сбалансировать. Пускай 80% прибывающих будут женщины. Пускай приоритет будет для тех женщин, которые являются потомками от смешанных браков. Таких очень много. Независимо от внешности, я встречал очень много людей азиатской внешности, но которых там считают русскими. За это они подвергаются гонениям. И в то же время, приезжая сюда, они, считая себя своими...
А здесь считать непонятно кем.
Встречают, да, вот такое определенное отторжение. Это не очень правильно. Я боюсь, что вот нам есть над чем поработать в этом смысле.
Игорь Иванович, большое спасибо. Я готов солидаризоваться с вами по всем пунктам. Я даже, наверное, занимаю более жесткую позицию. Существует определенная инертность старого чиновничества, которое у нас сидит наверху и занимается конфессиональной и миграционной политикой с 90-х годов, и, в общем-то, прямо ведет страну по курсу антинациональному, по целому ряду позиций антихристианскому. Отсюда мораль. Ну вот, не надо делать вид, что все в порядке, что все отлично, потому что проблем здесь много, они нарастают. Хорошо, что мы еще раз напомнили об их существовании И я с этой точки зрения нашему сегодняшнему гостю очень благодарен. Уважаемые слушатели, братья и сестры, спасибо вам за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня на радио «Радонеж» выступаю я, доктор филологических наук, профессор и бакалавр богословия Никольский Евгений Владимирович. Тема нашей сегодняшней лекции, или вернее нашей беседы, это «Царственное мученичество до Николая II». Как известно, вся история христианской церкви наполнена мученичеством. Для начала мы с вами вспомним о том, что из себя представляет мученичество согласно не обывательским представлениям, не той истерике, которую мы можем читать иногда в прессе или даже иногда в псевдоблагочестивых книжках и журналах, а то, что является собой мученичество согласно учению Святой Матери Церкви. Итак, всякая святость делится на две большие группы. Первая – это святость всей жизнью. Когда человек всю жизнь служил Богу, у него могли быть сбои, могли быть отпады, могли быть возвращения, взлеты и падения, но в конечном счете свет воссиял в его душе настолько, что он сам стал носителем света Божьего и был причислен к лику святых. Таких людей называют праведниками. Праведников в истории христианства было довольно много, их принято делить на разные категории. Собственно, праведники – это те миряне, которые по своей жизни прославили Господа, их не так много, но тем не менее это они есть. Святители – это иерархи церкви, преподобные, те, которые подвязались в монастырях, в затворе, в аскезе, равноапостольные миссионеры, которые распространяли проповеди Слова Божьего среди народов, его не знающих. А также, конечно, и благоверные царя и князья, которые служили Господу через служение своему народу. Другая разновидность святости – это мученичество. Здесь важно отметить не то, как жил человек, а как он умер. Это святость смерти, как бы так парадоксально это ни звучало. Дело в том, что мученичество подразумевает, что человек ради верности Господу нашему Иисусу Христу пожертвовал своей жизнью. Иные все типы страданий за Родину, за Сталина, за родных и ближних, за собратьев по воинскому полку, за искусство, за науку, за все иное печальное, но к мученичеству страданий это не имеют. Здесь все довольно жестко. Только за Христа и ради Него, иначе никак. Все иные типы страданий не принципиальны. А то у нас часто бывает, что какого-нибудь христианина, который погиб от рук бандитов или грабителей, уже готовы сразу объявить мучеником. Это неправильно. Такие люди, погибшие по разным печальным обстоятельствам, заслуживают уважения, сожаления, но их имена надо писать на панихиды и во всякие другие заупокойные поминовения. Иными словами, первое принципиальное отличие мученичества – это за Христа и только за Него. Это свидетельство верности. Дело в том, что даже само слово «мученичество» переводится с греческого как «свидетель». Наши предки-славяне, которые были не адаптированы к той жестокости и к тем изощренным пыткам, которые были распространены в Римской империи, восприняли повествование о мучениках, которые дошли до нас со множеством физиологических и очень тяжких подробностей, слишком уж эмоциональный, поэтому на русский язык слово греческое «мартирус» было переведено неверно, не как свидетель, а именно как мученик. Из-за этого возникли те проблемы, которые существуют в восприятии мученичества и поныне. Второй аспект мученичества, который забыт нами, на который многие наши современники не обращают внимания, мученичество возможно только лишь при наличии свободного выбора между смертью и вероотступничеством. Иными словами, перед мучеником стоит выбор. Ты со Христом, даже ценой мученической смерти. Или ты идешь по стихиям мира сего, отрекаешься от Господа, получаешь какие угодно блага. Соответственно, всех мучеников в истории церкви принято делить убитых от язычников, убитых от иноверцев и убитых от атеистов. Это три эпохи мученичества. То наша сегодняшняя лекция посвящена проблеме мученичества царственного. Казалось бы, царь, монарх, он априори исключен из мученического ряда, как правитель государства, как лицо неприкосновенное. Но это то, кажется, на первый взгляд, история имеет достаточно большое количество прецедентов того, как цари становились мучениками. И цари становились наиболее яркими мучениками, потому что назначение любого монарха – давать народу позитивный пример богоугодной жизни, даже ценой собственной смерти. И такие примеры знает христианская история. Начнем наш обзор исторических прецедентов царственного мученичества с Римской империи. Как известно, волнами проходили довольно тяжкие гонения. Христиан в Римской империи преследовали не за то, что они исповедовали Господа Иисуса Христа формально, юридически, но за то, что они нарушали имперские законы. Поскольку граждане Римской империи были обязаны участвовать в государственных мероприятиях, посвященных тем или иным божествам. Если человек не веровал в эти божества, он смотрел на это как на некую такую формальность, ну, там, прошелся по какой-то там демонстрации, кинул какой-то кусочек ладана перед какой-то статуей, пошел домой к друзьям, собственно говоря, смеяться над всеми другими, которые во все это веруют. Ну, для христианина такое поведение, даже формальное поклонение, было невозможным. Если он отказывался участвовать в подобного рода церемонии, то ему за это грозила казнь как государственному преступнику за то, что он не участвует в государственном культе. Примерно такая же ситуация складывается в Северной Корее, когда перед огромными статуями вождей и представителей диктаторской династии Кимов, Инов, Чинов, или как там их, бог ведает, как их там зовут, заставляют просто возлагать цветы, плакать и так далее. Некоторые христиане воспринимают это как идолопоклонничество, в результате отсылаются в трудовые лагеря или же просто бывают убиваемы. И, собственно говоря, Корея, если там падет этот режим, явит миру тоже большое количество мучеников. То есть я хочу сказать, что данная проблема актуальна и в наше время. Аналогичная ситуация складывается и при советской власти, когда, собственно говоря, человеку обязательно было участвовать в каких-то государственных идеологических мероприятиях вопреки своей христианской совести, многие из этого отказывались и были казнимы за так называемую антисоветскую деятельность, антисоветскую агитацию, хотя на самом деле они могли быть лояльны к советской власти, но хотели сохранить за собой некий вектор духовной свободы. Собственно говоря, это и есть суть мученичества, когда нужно сохранить вектор духовной свободы, вот именно сектор любви к Богу ценой своей социальной или физической смерти. Первое мученичество, как я уже сказал, мученичество царей зародилось именно в Римской империи. Из жития святого Георгия Победоносца мы знаем, что одна вдовствующая римская императрица уверовала во Христа и пострадала вместе со святым Георгием и была причислена к лику святых. Это мученица Александра Римская. Но в те времена за Христа мог пострадать и человек высокого статуса, даже родственник императора, даже вдовствующая царица, даже высокопоставленный аристократ и последний раб. Ни исключения не делали ни для кого. То есть не было таких каких-нибудь тайных христиан, которые могли там не участвовать в государственных церемониях и тем самым сохранять верность Христу. Наступал час гонений, и перед человеком вставал выбор, со Христом он или нет. И вот императрица Александра, я повторюсь, это не наша государыня Александра Федоровна, это ее святая покровительница Александра Римская, предпочла умереть за Христа. И она умерла. Другой пример, некая царица Августа пострадала вместе со святой Екатериной примерно в то же время, что и Георгий Победоносец. Но тогда царственное мученичество не сильно отличалось от мученичества обычного, и поскольку свидетельство царя ничем не отличалось от свидетельства за Христа, принесенного любым человеком, в путь даже рабу. Другое дело, когда уже после деятельности императоров Константина и Феодосия христианство распространилось по Римской империи и даже за ее пределами. Настал относительно благополучный период для истории христианства, количество мучеников сократилось, но иногда все-таки прецеденты мученичества случались, особенно на границе христианского и исламского миров, христианства и язычества, об этом мы сейчас подробно и говорим. Как известно, большинство христианских стран было обязано тому, что там восторжествовала вера, своим государям, своим монархам. И очень часто бывала такая ситуация, что король или князь, уверовав во Христа, активно начинает пропагандировать новую веру. Формируются при дворе две партии, одна из которых поддерживает государя в его христианизации страны, является верными соратниками, другая – это упертые язычники, которые противодействуют царю. И вот государь, ввиду своей деятельности по христианизации страны, мученически погибает. И таких примеров довольно много. То есть, естественно, у государя был выбор – распространять веру или не распространять, оставить свой народ погибать в невежестве или не оставить, или же самому свидетельствовать о вере даже ценой риска собственной жизнью. Именно так поступил князь Вячеслав Чешский, который был убит своими придворными, и его бабушка, святая мученица, княгиня Чешская Людмила, знаменитый король Олаф, последний западных святых, почитаемый на христианском Востоке, и некоторые монархи Древней Англии, которые как раз погибли от рук язычников. Это одна ситуация. Несколько по-иному сложилась ситуация на востоке христианского мира, когда государь оказывался в плену у мусульман. Это особенно характерно для истории Грузии. Можем вспомнить и царя Дмитрия Самопожертвователя, ну а также царицу Кетеван. Обрати внимание, середина 17 века. Государыня Кетеван, уже будучи за 60 лет, после 30 лет правления, в сложных экономических условиях, попечительства народе, добровольно, как затворница, отправляется в персидский плен. Ей шах Аббас ставит условие, что она может вернуться на родину. Она может получить свободу, но если она примет ислам. Царица отказывается. 10 лет ее держат в заточении, потом подвергают зверской казни не только ее, но и ее внуков. Даже более того, внуков казнят на ее глазах, чтобы сломить ее волю. Она все это терпит, в конечном счете с молитвой предусловит дух Господу. Ее свидетельство верности Христу настолько вдохновляет всех грузин, что даже те, которые перешли в ислам, с покаянием возвращаются в христианство. Другие готовы умереть мученически за Христа. И, собственно говоря, жертва царицы, ее пример, спасли христианство в Грузии. И теперь Грузия является одной из стран, где число реальных прихожан храмов значительно больше, чем у нас на Руси. Следующий пример – это Константин Бранковину, молдавский государь, который был в Константинополе в начале уже 18 века, когда уже в Петровскую эпоху его сначала обвинили в сотрудничестве с Петром Великим, а потом предложили принять ислам и тем самым исламизировать Молдавию. Он отказывается и погибает. Не так давно он был причислен к лику святых. Следующий пример, о котором хотел сказать, это мы немножко вернемся вглубь веков, это малоизвестный государь, который был причислен к лику святых в 2013 году, это Давид Великий Комнин, последний император Трапезунда. Мы все знаем, что в 1453 году пал Константинополь. Тогда Византия представляла собой анклав некоторых государств, и небольшой кусочек Византии – это было Трапезундское царство, расположенное на юго-западном побережье Черного моря. Там находилась Трапезундская империя, императоры которой пафосно называли себя государями Востока. Ну, действительно, они были одним из немногих христианских правителей именно в том регионе. Рядом находилось христианское армянское и грузинское царство, да, собственно, и все. В 1463 году флот султана Мехмета Фатиха Завоевателя прибывает к берегам Трапезунда. Государь Давид прекрасно понимает, что давать бой – это значит обречь на гибель всех своих подданных. И он добровольно идет в плен вместе со своими сыновьями и супругой. Через некоторое время их привезли в Константинополь, держали в заточении, потому что турок не было представления того, что пленный государь – это все-таки государь, и содержать его надлежало с определенными условиями. Ну, для них, христианского правителя, это было, к сожалению, закономерно. Ему предлагают вернуть его земное царство в обмен на принятие ислама. Государь отказывается. Он понимает, что вера отступничества не украсит его, наоборот, сделает его предателем. Султан подвергает казни его племянника и его сыновей, и в конечном счете царь сам идет на плаху, говоря, что царство земное он жертвует ради царства небесного. Его жертва вдохновляет народ на служение, и именно в той части Турецкой империи так называемые понтийские греки очень долго сохраняли христианство. Если другие греки, жившие на частях Малой Азии, довольно быстро, даже еще до падения Византии, перешли в ислам, то именно понтийские греки, вдохновленные жертвой Давида Комнина, сохраняли верность Христу. Естественно, что вопрос о его канонизации не мог поставиться, когда над греческим населением царствовали османы, но только при Ататюрке при нем благополучно забыли, и только благодаря канонизации царственных мучеников в России через 13 лет вспомнили об этом подвижнике благочестия, он был причислен к лику святых греческой православной церковью, и есть очень красивые иконы, которые можно найти в интернете. Следующим моментом нам бы хотелось сказать, что такое страстотерпчество. Если мы уже говорили о том, что мученичество – это свидетельство ради Христа, то страстотерпчество – это иной образ свидетельства. Здесь нет прямого требования отречься от Христа, но здесь важно то, что человек не отрекается от самого Христа, но при этом не отрекается от христианских принципов. И ради верности евангельскому вероучению он жертвует собой. Данный пример мы находим в житиях большинства русских князей-страстотерпцев. Например, Борис и Глеб предпочли умереть, чтобы не совершить преступление. То же самое совершает и Михаил Тверской, который не поклоняется языческим кумирам в Орде, и Игорь Черниговский, и другие русские князья-страстотерпцы. Таким образом, мы можем говорить, что страстотерпчество – это верность Христу через верность его признакам. Именно то же самое явила собой царская семья, поэтому официальные документы Русской Православной Церкви объявили их не мучениками, а страстотерпцами. В просторечии народном их именуют мучениками. И то, и другое может иметь хождение как синонимы, но все-таки лучше следовать официальной формулировке «царственные страстотерпцы». Таким образом, в ходе нашей беседы мы говорим о том, что мученичество царей до Николая II имело множество прецедентов. И царственных мучеников всех времен и народов за 2000-летия христианской истории отличало то, что они своей смертью давали пример подданным верности Христу, за что были причислены к лику святых, и царственное мученичество стало наиболее ярким. Потому что царю, во-первых, у него зона ответственности больше, он должен подавать пример. Во-вторых, ему, конечно, больше терять, чем любому другому человеку, бедному или богатому. Но, тем не менее, царь жертвует собой ради Царя Небесного. Более того, в Киевском Софийском соборе есть прекрасная икона «Поклонение царей земных Царю Небесному». И там государи, сидя на облаках, снимают свои короны и падают ниц перед Царем Небесным, который торжествует. Именно Царь Небесный, его крест, его Голгофа, его царственная слава осеняет всех царственных мучеников. Многие аспекты, связанные со служением монарха своему народу, с функцией примера, которые давали многие христианские, не только православные государи, я привожу в своей книге «Царский путь и святость», а также в своей книге «Благоверие царей и князей в истории христианской церкви». В нашей краткой беседе мы, к сожалению, ограничены временем и не можем подробно раскрыть всех подвигов царственных мучеников и царственных страстотерпцев до Николая II. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вас заинтересовала эта тема, то прошу приобретать и читать мои книги «Царский путь и святость» и «Благоверие царей и князей в истории христианской церкви», где вы гораздо более подробно, нежели чем сейчас в нашей студии, сможете ознакомиться с царственным подвижничеством, и, может быть, кто-то из святых царей и князей для вас станет путеводной звездой к Царю Небесному.